Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии. Лев Гумилев. Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Кайло Кешкин, Батеда Стар. У микрофона Сергей Кузовников. В эфире снова программа «Соседи» на частоте 94,8 FM. Радио «Говорит Москва». Очень много лет назад, когда на нашем континенте развалилось, рассыпалось все, довелось мне путешествовать в поезде по маршруту Москва-Варшава-Прага. Со мной в купе ехал словак, который через чешскую столицу добирался до Братиславы, а в Варшаве, где у поезда была длительная остановка, моего попутчика встречал друг, поляк. Выйдя погулять на перрон, я случайно услышал их разговор. Тему разговора не вспомню, врезалась в память, что они разговаривали между собой по-русски. Уже потом мой попутчик мне пояснил, что им так было проще и быстрее понять друг друга. Это к вопросу о том, как скоро на евразийском континенте умрет русский язык за ненадобностью. Но к этому вернемся через пару минут. А сейчас о том, что интересного и важного происходит на южных границах России. В Узбекистане завершились президентские выборы. Всего в государстве работало более 9 тысяч избирательных участков, еще 54 участка и 380 мобильных пунктов работали за пределами республики. ЦИК страны сообщил, что явка составила более 80%. В единый электронный реестр были внесены порядка 20 миллионов избирателей. За президентский пост в Узбекистане боролись 5 кандидатов, включая действующего лидера Шавката Мирзиёева. На первой большой пресс-конференции для отечественных и иностранных СМИ президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что в последние 4-5 лет отношения с соседними странами стали очень прохладными. Поэтому первым делом он отправился к соседям, обсудив с лидерами этих стран все актуальные вопросы сотрудничества. И теперь межгосударственные отношения и сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном поднялись на качественно новый уровень. Таджикистан представил свою территорию для учений, организации договора коллективной безопасности, эшелон, поиски взаимодействия. В ходе учений были отработаны вопросы ликвидации террористических групп, которые существуют в реальности и представляют угрозу не только ОДКБ, но и непосредственно Афганистану. На учениях стран ОДКБ в Таджикистане отрабатывалась не война с Афганистаном, а уничтожение террористов, заявил, подводя итоги маневров, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. В Нур-Султане прошло расширенное заседание Ассамблеи народа Казахстана. Приоритетной задачей глава государства назвал профилактику социальных, криминальных, бытовых конфликтов. По его убеждению, все проявления этнического высокомерия, от кого бы они ни исходили, дискриминации по любым признакам, попытки расшатать на этой почве общественный порядок и в целом внутреннюю стабильность должны жестоко пресекаться в соответствии с законом. Важно не идти на поводу недобросовестных людей, всякого рода авантюристов, безответственных и некомпетентных политиков и экспертов, преследующих цель нанесения угрозы нашему единству извне и изнутри, сказал Касым-Жомарт Токаев. В Алмате пройдет международный конгресс «Языковая политика стран Содружества независимых государств», в котором примут участие свыше 150 ученых, преподавателей, специалистов, экспертов из Казахстана, России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины. В ходе дискуссии основное внимание участников будет сосредоточено на проблемах гармонизации языковой ситуации в условиях многоязычного и поликультурного государства. Ну что, с этой новости закономерно возвращаемся к главной теме, которую бы я назвал «Лучший посредник». Это отсыл к высказыванию гуманиста, философа, богослова, писателя Эразма Роттердамского, который звучит так: «Язык – лучший посредник для установления дружбы и согласия». Но в последние недели тема языка, русского языка, становится причиной раздоров. Не между народами, нет, но целью нападок для политиков, журналистов, блогеров, политологов. Не буду и не хочу всех перечислять, называть, потому что их действительно много, да и дискутировать с ними не входит в нашу задачу. Как по команде, многим стало жутко интересно, как же притесняет русский язык в Средней Азии? В Бишкеке хам швырнул дураков в девочку на ресепшене. В Ташкенте семейная пара после конфликта посоветовала оппонентке убираться в Россию. Ну а про Казахстан с языковыми патрулями не слышал не только ленивый, об этом говорилось с каждого тяга. Вполне справедливое возмущение этими отвратительными фактами непременно сопровождается выводами о предательстве союзников, культивируемой на государственном уровне русофобии и вообще ненависти ко всему русскому. И ведь если спросят насчет национализма в бывших советских республиках, то да, он есть. Как есть националисты, покрывающие свою ущербность высокопарными, но примитивными рассуждениями. И в локальных сегментах интернета бойцы диванных войск требуют запретить русский язык, все деньги раздавать носителям только государствообразующего этноса. Да, все это есть. Дураков везде хватает. Но знаете, чего еще хватает, например, в Казахстане? Памятников Александру Сергеевичу Пушкину. В одном небольшом Уральске их 3, если не ошибаюсь. Новые памятники Пушкину продолжали появляться и после обретения Казахстаном независимости в 1991 году. Я уже вспоминал Уральск. Там в 1993 году в честь 160-летия посещения по этому городу установлен бронзовый памятник. В 99-м году в честь 200-летия поэта памятники Пушкину установлены в столице Казахстана и в Алма-Ате. Опять-таки в Алма-Ате в 2006 году появился бюст Александра Сергеевича. Если не ошибаюсь, в том же году в центре Петропавловска торжественно открыли скульптурную композицию «Абай Пушкин». В этом же городе есть бюст ему. В Кустанае есть памятник. В Караганде обновили памятник, установленный еще в 50-х годах прошлого века. В 2007 году памятник Пушкину открыли на юге страны, в Таразе. В 2009 году появился бронзовый бюст поэта Войск Каменногорский. Впрочем, мы сегодня не про памятники. Мы про язык. Слух обо мне пройдет по всей Руси Великой и назовет меня всяк сущий в ней язык. И гордый внук славян, и фин, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык. Какой скандал разгорелся недавно, когда в московском метрополитене появились информационные таблички на узбекском и таджикском языках? Аргументация проста. В нашей стране пусть говорят на нашем языке, тем самым парадоксально соглашаясь с оппонентами в национальных республиках, требующих того же самого. Что же не устраивает политиков и журналистов в России в ситуации с положением русского языка в странах Центральной Азии? Этот вопрос я задаю гостю в нашей студии. Георгий Владимирович Пряхин, журналист, писатель и издатель.
Вы знаете, один очень умный человек в Казахстане мне как-то сказал, что обеспечило Казахстану такой рывок в 90-е годы, экономический рывок по сравнению с другими центральноазиатскими странами. И он сам на этот вопрос ответил: почти поголовное знание русского языка. То есть русский язык стал той платформой, с которой стартовала экономика Казахстана, когда налаживались отношения, когда, в общем, все товарообороты и так далее и тому подобное. И я думаю, что даже и большая литература Казахстана, философия, обретение государственности во многом зиждилось на знании русского языка. Я многие годы дружу со старейшиной литературы казахстанской, я скажу так, всей постсоветской литературы, Абдижамилом Нурпейсовым. Да. Лауреат государственной премии, один из номинантов на Нобелевскую премию. Я скажу, что я был инициатором этого дела и договорился, поддержал Горбачев Михаил Сергеевич, написал письмо. Но тот год как раз какой-то скандал вышел с этим Нобелевским комитетом, по литературе. И не рассматривалась ни одна кандидатура. Но я думаю, что где-то в год столетия Нурпейсова в 24-м году, последний защитник из писателей, участник Великой Отечественной войны, защитник Сталинграда. Так вот, его слава, всемирная слава, она во многом зиждется, базируется на переводе на русский язык изумительного писателя Юрия Казакова. Я думаю, что это тандем замечательный. Хорошо, что Нурпейсов не забывает это, везде говорит и поддерживает издание Казакова. Так вот, я думаю, вот то, что сейчас какие-то движения пошли, как бы сказать, экстремистские или негативные по отношению к русскому языку, как и в России, собственно, по отношению к другим языкам, они основываются на том, что начался определенный экономический спад. Экономический спад и в России он существует, и конечно же, в странах Центральной Азии. И, в общем-то, спад последовал вслед за таким очень бурным ростом. И когда начинаются такие дни, вернее, годы голодных коров, вот, начинают искать причины. И русские начинают искать причины, и, конечно, начинают искать причины и наши соседи за рубежом. И вот вроде бы на бытовом уровне, на глазах, вот они виновники, вот они там, значит, посягают на нашу государственность, вот они, значит, пользуются нашими благами, вот они получают больше от нас, меньше дают и так далее. И вот тот негатив, тот некий такой пароксизм национализма на языковом уровне, я думаю, начался из-за того, что есть падение в экономике. И плюс еще есть старинная поговорка русская, Сережа. Называется она так. Муж любит... Звучит она так. Муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую. И в данном случае... Если бы Россия была богаче, чем, скажем, Китай или Америка, я вас уверяю, эту сестру полюбили бы все сразу, хором и разом. А сейчас, когда видят, что Россия сама находится не в лучшем положении и не демонстрирует такое благосостояние народа, на которое хотелось бы ориентироваться, отсюда вот и недоверие появляется к носителям русского языка. Но я уверен, что это дело временное, что это действительно пароксизм, что это гримаса, и, несомненно, она пройдет, и я думаю, что это дело ближайших 2-3 лет, не более того, не более того.
То есть в той же России внутриполитическая дискуссия и задает тон, как бы, какие неприятности или плохие тенденции происходят у соседей, потому что мы в последнее время на ток-шоу только и слышим.
Да,
в связи с Центральной Азией.
Да, совершенно верно. Совершенно верно.
Юрий Владимирович, вашему перу принадлежат много романов, повестей, рассказы, и они опубликованы во многих странах, поэтому не случайно, что о языке мы говорим именно с вами. Но вот ваша первая повесть «Интернат», она произвела в свое время огромнейшее впечатление, на самом деле, на меня, и она созвучна очень многим каким-то вещам, происходящим в моей жизни. Она была тогда еще опубликована в журнале «Новый мир», если вас. И предисловие писал великий Чингиз Айтматов, к сожалению, ушедший от нас.
Чингиз Старикулович.
Да, Чингиз Старикулович, я считаю своей какой-то журналистской удачей лет 20 назад, когда удалось с ним сделать огромное большое интервью, это прикосновение к чему-то вообще запредельному, да. Да, особенно для тогда, для меня, того молодого. И поэтому от вас я хочу услышать совет, а как же вообще, и чтобы политики и журналисты, чтобы язык был не поводом для раздора, а вот способом друг друга слышать, понимать, сотрудничать. Что нужно для этого делать?
Ну, во-первых, конечно, нужно знать его. Нужно знать его, и в том числе нужно и русским людям знать тоже сопредельные языки, независимо от того, живут ли они в той или иной стране или не живут. Я вот скажу вам, скажем, я знаю нескольких писателей, даже многих писателей, которые, будучи национальным писателем, пишут на русском языке. Ну, кстати говоря, это в какой-то степени касается и Чингиза Тарикуловича. Так вот, вот это двуязычие, оно невероятно обогащает саму лексику писателя. Я вот скажу, я дружил с таким казахстанским очень задиристым писателем, Рахимжаном Атарбаевым, к сожалению, рано ушел из жизни. И вот, когда я читал его вещи, я вдруг увидел, вычитал, что верблюд, вот такой входящий в гон там и так далее, называется бура. И вспомнил, что у нас, я родился на Северном Кавказе, в Ногайской степи, это именно это же было, бура. Я забыл это слово. И вот этот национальный писатель, пишущий на русском языке, мне напомнил это слово. Или, скажем, вот я дружу замечательный современный поэт, философ казахстанский, но с такой как бы европеизированной вот техникой письма Тарагильди Рахман Таре. И вот у него есть такое выражение, я прочитал, я знаю его стихи, о коне он пишет, и говорит, что гладкий конь. Вот только человек, кто тонко знает язык, поймет, что это гладкий не потому, что он гладкая поверхность, а потому, что, как у нас говорили на юге, гладючий, то есть толстый, напитанный, жирный, так сказать. Вот. И я думаю, что надо прислушиваться к языку друг друга и, в общем-то, понимать, и это обогащает наш лексикон, и я скажу вам, это обогащает чувства. Более того, вот я знаю, что не чувства порождают слова, а слово, чаще слово порождает чувства. Если молодой человек скажет девушке «я люблю тебя», кто его знает, вдруг там чувство возникнет или у него, или у нее.
Ответное.
Это, и я надеюсь, что возрождение переводческой школы, как в России, так и в странах Центральной Азии, обмен, молодежный обмен, издание литературы друг друга, даже более того, то, что из Казахстана, особенно из Узбекистана, люди приняли активное участие в подъеме нашей экономики на бытовом уровне. Все дачи в Подмосковье построены либо узбеками, либо белорусами. И народ выживает и общается не по указке сверху, а на своем уровне. И таким образом обогащается и словарный запас. Я уж не говорю о том, что идет обогащение крови, это несомненно, это подспудно, но идет, тут против этого уже, против лома нет приема. Я думаю, что когда-то мы отказались от выражения, от дефиниции советская общность, советский народ. Угу. Кстати, на вооружение сейчас американцы это взяли, и они абсолютно проводят при их такой полигамности, полифоничности, вернее, нации, вот общность, советский народ, вернее, американский народ. И я думаю, со временем на вот нашем большом постсоветском пространстве возникнет такая этнодуховная, что ли, общность на материке, вот на материке нашей традиции, нашей классической дружбы и нашей взаимопомощи, выживания в этих труднейшие годы, особенно осложненных и сейчас пандемией. Я надеюсь, что народ будет подпирать политиков, и политики будут вынуждены находить общий язык и язык такой полифоничный друг с другом во благо того народа, которому и служат, и который их выбирает или не выбирает.
Прекрасный ответ, и, по-моему, наиболее полный. Тем более, что у нас есть примеры, когда люди не дискутируют, а изучают казахский язык здесь, в Москве. А вот зачем русские в Москве учат казахский, мы сейчас узнаем у Алены Малыш, студентки МГУ. Алена, мне известно, что вы знаете, помимо русского, английского и немецкого языков, еще турецкий и казахский. Если я что-то забыл, можете напомнить. Это такой вариант коллекционирования, вполне объяснимый для студентки Института стран Азии и Африки.
Нет, вы знаете, коллекционером я никогда себя не считала, но вот любителем изучения языка, да. А казахский язык был для меня, наверное, подарком судьбы, потому что когда я пришла в университет стран Азии и Африки, я совершенно не имела представления о том, какой язык мне достанется, что я хочу изучать. И в нашем университете это происходит рандомно, вам предоставляют язык, и вы начинаете его учить. Турецкий язык был уже вторым языком, как бонусом. На первом курсе у нас также еще был китайский. У меня в запасе имеется украинский язык, потому что я сама из Крыма, и какое-то время мы учили его в школе. Я бы сказала, что, да, действительно, коллекционером я не являюсь, но для меня язык – это способ достучаться до народа, это такой ключ к сердцу представителя любого народа, потому что, когда вы говорите на одном языке, вы находитесь на одной волне. Помимо языка мы в университете изучаем культуру, традиции, историю, какие-то политические аспекты. Вообще направление у меня экономика, я занимаюсь экономикой всего постсоветского пространства, более глубже стран Центральной Азии и Кавказа. Также, наверное, стоит сказать, что обучение у нас не сухое, мы не только просто учим язык или просто сидим на скучных лекциях по экономике и так далее, хотя это не так, они очень даже интересные. У нас очень много интерактива, мы часто принимаем участие в олимпиадах различных. Вот на первом курсе мы принимали участие в олимпиаде, которая была проведена на базе посольства. Вся наша группа взяли все призовые места, первое, второе, третье. Также у нас на базе нашей кафедры, кафедра стран Центральной Азии и Кавказа, благодаря заведующей кафедры Жибек Сапарбековне, у нас очень часто проводятся различные конференции, которые интересны для представителей научной среды всей Центральной Азии. Это у нас проводились конференция по Насими, по Бабуру. Часто мы сотрудничаем с различными университетами в Казахстане, с Назарбаевским университетом, с университетом имени Гумилева. С ребятами мы не просто конференции проводим, мы встречаемся, они приезжают к нам как по обмену. Мы гуляем, рассказываем про Казахстан. Также недавно была международная олимпиада по казахскому языку. И в рамках этой олимпиады нужно было не просто решить тестовое задание, выступить с устной речью, но и подготовить такой какой-то свой проект, записать видео или придумать что-то творческое. Я сняла видео, прошлась по местам, связанным с Казахстаном в Москве, и получилось довольно такое интересное видео на казахском языке, за что получила приз зрительских симпатий. Это было очень приятно. Ну вот, наверное,
По это видео я хочу согласиться с вами, я его смотрел, готовились к этой программе, и действительно такой гайд такой по Москве, очень интересный, и я не знаю, там сколько просмотров, если честно, не обратил внимания, но думаю, что посмотрели в том числе и москвичи, потому что новыми глазами увидели на те места, о которых вы рассказывали.
А вообще, таким людям и надо идти в политику. Вот это поколение все вопросы снимет.
Ну, мы знаем, за кого голосовать, если это Алена выставит свою кандидатуру. Скажите, а вообще казахский язык что вам дал, вот, помимо того, что вы знаете еще теперь казахский язык и знаете что-то о казахской экономике и политике?
На данном этапе казахский язык – это такой мост к другим языкам. Как вы правильно заметили, я еще знаю турецкий язык на определенном уровне. И сочетание двух языков позволяет мне понимать и узбеков, и киргизов, в какой-то степени туркменов. Таджиков, конечно, меньше, потому что там очень сильное влияние фарси. Но, тем не менее, это действительно такой язык для диалога. И, как вы правильно заметили, сейчас, в нынешней ситуации, не только в ситуации пандемии, а вообще в ситуации международных отношений, которые сейчас складываются, это очень важно, слышать друг друга и понимать, сопереживать друг другу для того, чтобы сохранить тесные и дружеские отношения.
Скажите, вот вы, когда учите язык, вы, представляя себе свою дальнейшую карьеру, вы его собираетесь, эти знания применять здесь, в России? Или вы хотите уехать, допустим, в Казахстан и работать там?
Вы знаете, я очень люблю Казахстан. К сожалению, там еще ни разу не была, но меня всегда привлекали барханы, степи и Каспийское море, горы, Медео, замечательные города. Но, наверное, из-за климата я бы никогда не смогла жить в Казахстане. Он резко континентальный, зимой очень-очень холодно, но не мне вам рассказывать. Летом очень жарко, я все-таки ценю комфорт, осталась бы в Москве. Но, как мы знаем, у нас очень тесные экономические связи между Казахстаном и Россией. Очень много совместных предприятий, организаций, ИАЭС, ВТО, ИАЭК, и ОДКБ и так далее. Найти место в Москве, связанное с Казахстаном, я думаю, будет не проблемой. Ну, а дальше уже посмотрим.
То есть я именно про перспективы спрашивал, что язык – это не просто еще один знающий язык, а язык, который в вашей карьере потом рассчитываете, что будет вам помогать, правильно?
Я надеюсь, что да, что все-таки годы, проведенные в университете, не пройдут даром, и я буду использовать то, чему меня научили.
Скажите, пожалуйста, вот, Георгий Владимирович, тот пример, который сейчас мы привела Алена, он, по-моему, полностью соответствует тому, о чем мы говорили. Для того, чтобы нас понимали, нужно говорить на том языке,
совершенно верно.
На котором нас понимают.
Совершенно верно. И мне нравится то, что Алена так активно изучает целый ряд языков. И, в общем-то, относится к этому достаточно прагматично. Я думаю, что это очень правильный выбор у нее. Очень правильно.
Спасибо.
И, насколько я знаю, вы не одна. У вас целая группа, то есть вы не одиночка, изучающий язык.
Конечно, у меня замечательная группа из троих людей. Это Любовь Белова, Андрей Евграфов. И мы друг друга поддерживаем, мы делимся связями, знакомим друг друга с нашими друзьями из Казахстана, из Турции. И вот я надеюсь, что мы сохраним эту связь на долгие годы.
Я знаком с вашей Жибек, это замечательная женщина.
Да.
Это такая, по-моему, душа какой-то степени кафедры. Не заведующая кафедра, а душа кафедры.
Она душа всего университета.
Познакомимся. Я хотел такой вопрос задать. А не думали ли вы о том, о чем говорил, кстати, Георгий Владимирович, что переводы – это то, что как раз-таки нас сближает? Не стоит ли заняться или усилить переводческое направление взаимное? То есть переводить литературу на казахский, переводить ее на русский взаимно, а самое главное – ее потом еще и издавать.
Вы знаете, да, конечно, мы в рамках нашей учебной программы знакомимся и с литературой Казахстана. Иногда читать казахские произведения в оригинале довольно сложно, и было бы неплохо, ну, может быть, даже мы могли бы внести какой-то вклад
хотя
в переводческую деятельность.
Хотя бы, да.
Да-да-да, потому что что-то связано с историей, с традициями, и русскому человеку очень сложно понять, что заложено в смысл этих фразеологизмов и выражений. Поэтому, конечно. Но вы знаете, по поводу переводческой деятельности, даже вот в плане работы, я столкнулась с трудностью с поиском работы как переводчика с казахским языком, потому что у нас чаще отдают предпочтение казахам, потому что они знают русский и казахский и знают его лучше, чем мы. Соответственно, их берут чаще. Но вот надеюсь, что в скором времени ситуация изменится. Может быть, мы сможем себя показать на достойном уровне.
Во всяком случае, в литературном переводе важно, чтобы был носитель языка на русский язык, русский человек. И хорошо бы, чтобы переводчики... Вот есть старая школа, она практически уходит уже, а новый... Современных переводчиков, молодых ребят, почти нет. И было бы хорошо, чтобы своих ровесников переводили ровесники именно. И если у вас возникнет интерес такой к литературному переводу, то я как издатель буду только приветствовать это.
Мы пока остаемся в студии и продолжим наш разговор через некоторое время, а пока новости.
Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи».
Я напоминаю, что вы на волне радио «Говорит Москва», слушайте программу «Соседи». В студии со мной Георгий Пряхин и Алена Малыш. Мы только что узнали, почему сейчас стало популярно в ток-шоу обсуждать положение русского языка в странах Центральной Азии, и узнали о популярности казахского языка в России. А сейчас узнаем у Таргильды Туикбая, поэта, писателя, переводчика, члена Союза писателей Казахстана, пустеют ли русские классы в Казахстане и сложно ли русскоязычным встроиться в казахстанское общество. Добрый день, Таргильды Рахманбердиевич.
Привет, Тарай.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели мои, друзья. Да, это вопрос очень понятный, в общем-то. Да, этот вопрос сейчас в СМИ там, особенно там, не только в Москве, в России, и в Казахстане там много обсуждается. Я слушаю все время там, приглашают иногда. В данный момент это, и до этого времени там русские классы, в общем, это в системе образования в Казахстане русские классы не пустеют. Наоборот, пополняется, если даже не набирает то не полный там класс учащихся по объективным причинам. Ну, понятно, там, русские иногда уезжают, вот сколько лет уже, 30 лет, кто куда, не только в Россию, дальние зарубежья. Там, вот по таким объективным причинам ранее существовавшие русские классы, там, ну, школьники, все меньше и меньше становится. Но не пустеют. Это за счет там казахскоязычные там. Иногда казахи вот отдают в русские классы, ну, русскоязычные школы. Вот поэтому не пустеют это. В Казахстане нету такого, как иногда я слушаю там, очень сожалею, что не зная действительности там, в Казахстане сообразование со системой образования. Вот. Русские классы никогда не пустовали и не пустеют. Вот в этом году, например, самой вот Нур-Султан в Астане,
столица.
Необычно там. Очень-очень много желающих вот родителей отдают своих детей в казахские школы. Но из-за нехватки там вот внезапно в этом году очень бум большой. Вот первые Я классы открылись. Вы понимаете, букв там обновить не хватило. Вот такой бум. Но пришлось это некоторым, там, поскольку мест не хватает, временно родители, сами понимая ситуацию, отдавали, ну, русские классы. Вот ущемление там русскоязычного населения там, системное образование, да, хоть в какой системе, в общественной жизни нету в Казахстане. Такой ситуации я сам нигде не читал и не встречал. Разве что извне, ну, не в Казахстане, а там прессы, журналисты там задают такие вопросы. Вот такая ситуация в Казахстане в данный момент. Не пустит. Пополняется, наоборот, пополняются русские классы за счет казахов, казахских
национальностей. Скажите, я знаю, что вы работали в Государственной терминологической комиссии при правительстве Казахстана, и задачей было выработать предложение в области лексики казахского языка по всем отраслям экономики, науки, техники, культуры. Скажите, на ваш взгляд, действительно расширять ареал применения казахского языка можно, как говорят, только за счет ущемления русского языка?
Да, это ответ, это по не знаю фактически там реальности там по состоянию языковой там политики. У нас в Казахстане, сами знаете, самый, ну, политика, национальная политика ведется очень, это толерантность у казахов в крови, я бы утверждал. Я сам казах, но владею русским и иностранными языками.
Прекрасно владеешь.
Да, извините. Так вот, нет такого ущемления. Да, я действительно долгие годы работал там на госслужбе и находясь там, являясь членом Государственной терминологической комиссии при правительстве Казахстана. Мы долгие годы там скрупулезно, чтобы переходить в полном объеме, так говорится, подготовили вот 31 томов, еще 20 лет назад, терминологии по всем отраслям, экономики там, ну, сами знаете, техники там, все. 31 томов издавали. Так, словари по различным отраслям. Так, и вот одной из сторон там подготовки, вот, переход делопроизводства на казахский, то есть на государственный язык. И эта задача была выполнена еще 10-15 лет назад, и еще не только представлен, еще с дополнениями с иностранных, не только с русского, с иностранных языков. Там. Подготовка полностью шла по госпрограмме. Переход вот, и расширение употребления казахского языка, то есть государственного языка, на казахский. Ага. Переход делопроизводства. И полностью в данное время сейчас по закону о языках в Казахстане, вот, я смею утверждать, что Казахстан полностью готов перейти вот, во всех сферах жизни, общественной, экономической, там, политической, готов перейти на казахский язык. Но не за счет ущемления русского языка. Я же говорил, не только переводы с русского языка. Вот по моей части, я как литератор, как писатель, поэт, вот, переводили вот классиков мировой литературы, не только русскую литературу, полностью я бы классику переведены уже давно на казахский. И современные писатели переводится. Я сам являюсь переводчиком, и Государственная терминологическая комиссия еще до сих пор работает, дополнения кое-какие там еще, разработки полной программы идут. И системы образования. Вы знаете, наверное, в курсе дела, что в Казахстане, если там при Советском Союзе еще, при Союзе, там билингвизм называется,
да?
Двуязычие, казахский и русский, да?
Да.
А сейчас вот трилингвизм, вот такая политика ведется, кроме родного языка казахстанцы, казахи, коренное население, должны каждый уметь владеть, то есть минимум одним иностранным языком. Это английский в данный момент. Но будущее там, я слышал там это в Москве, где бы я за границей не бывал, там есть большой интерес к изучению казахского языка. Сейчас наплыв, вот, особенно молодежь, тянется в Казахстан, понимаете ли?
Да, мы такие примеры приводили только что в студии. Георгий Владимирович, я знаю, что вот у вас на столе лежит книга Тарирахмана. Вы можете прокомментировать или задать свой вопрос.
Спасибо. Спасибо, Иванов. Мои русские друзья там в Москве, России и там за границей, многие, во многих странах я побывал. Там, я сам Гёте переводил еще с немецкого на казахский.
Гёте, да. Гёте, да.
И там в Москве моим другом, нашим другом, большой друг Георгий Владимирович Пряхин.
Он вас слышит.
Часто, да. Здравствуйте, Георгий Владимирович.
Привет, привет, Тарик, привет, привет.
Рад вас. И вас, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить вас, Георгий Владимирович, что с выходом вашей там новой книги в Санкт-Петербурге.
Спасибо, спасибо, спасибо.
Ждем, но еще проводит в Казахстане и там в Астане, в Нур-Султане, и
да,
там,
с удовольствием.
В Алматы. Это ваши книги здесь, чтобы там казахским читателям.
Спасибо, Тарас, спасибо. А я вот хочу...
Большое спасибо, что издавали мою книгу там в Москве. Еще я готовлю вот свои следующие там книги там в Москве. Короче, одним словом, и мои друзья хотят там издаваться в Москве на русском языке. На
это самое главное. Вот это самое, да, главное.
Вот это... Надо закрепить это слово «дружба» делами надо, конкретными делами. Вот.
Замечательно.
Без русского языка, без русского языка, вот, в Казахстане русский язык востребован и будет востребован все времена. Это наш добрый сосед, уже испокон веков мы друг друга знаем и переводим. Друг друга.
Замечательно. Замечательно.
Спасибо вам на добрые слова.
А я хочу сказать, Таре, и тебе, и Сергею. Вот Сергей посетовал, он пытался найти в Москве твою книгу «Письмена мудрости» и не нашел.
«Снежного человека».
Да, нашел только «Снежного человека», причем на белорусском языке. Да. А недавно была выставка у нас здесь в экспоцентре, большая выставка, книжная выставка, ярмарка была. Так вот, и твою книгу раскупили всю, и Абая. Причем, ты знаешь, вот работали наши девушки на этой выставке, и мне рассказывали, что покупали и тебя, и Абая, видишь, в каком-то союзе возник, какой компании. Именно русские люди, не просто казахи, проживающие здесь, не просто диаспора, а русские люди покупали Абая и вот Таре Рахмана. Я вот тебя с этим поздравляю. Спасибо. Это подтверждение, да, подтверждение. Единственное, только надо поменьше переименовывать города и хотя бы указывать наряду с казахским наименованием городов. И русские тоже, потому что русские люди сейчас интересуются... Туризм возник. Я в Яндексе читаю о поездках, отчеты блогеров, замечательные репортажи, путевые заметки путешествий по Казахстану. И, конечно, наличие русского языка, в том числе и на улицах, должно быть обязательно. А тебя поздравляю еще раз с выходом твоей книги. Скажу, буду ждать следующих твоих книг. И я говорил здесь уже и Сергею, и вот моей собеседнице замечательной, знатоку Алене казахского и русского языка. Ты поэт не только ориентальный и даже не только вот такой постсоветской, что ли, стилистики. Ты очень европеизированный поэт. Ты продолжаешь в какой-то степени стиль дела Андрея Вознесенского. Мне это очень нравится. И я писал о том, что ты мастер не только слова, но еще и паузы. Иногда для поэта важнее фигура умолчания, чем сказанное. Я тебе рад тебя слышать. Обнимаю тебя крепко. Надеюсь, в скором времени обнять вживую.
О, спасибо. Спасибо. Дай Бог.
Наблюдаемая в последние недели дискуссия вокруг состояния русского языка в Центральной Азии, предполагаемого преследования русскоязычных, показала, что проблемы-то и не существует. Именно поэтому она быстро сходит на нет, особенно если не имеет внешней подпитки. Есть абсолютно объективные процессы, связанные с расширением употребления государственного языка, в свою очередь вызванные демографическими причинами, развитием самого языка. Можно говорить о том, что есть рост использования казахского языка, но не замещение им русского. В Казахстане есть политика трилингвизма, которая направлена на конкурентоспособность. Если же обратить внимание, что попытка раздуть скандал фиксировалась в предвыборный период в России, а бенефициар подкинул Казахстан, и она не получила широкого распространения, то можно констатировать, что проблема языка есть, но она дутая. В самом начале нашей программы, приветствуя слушателей, я на казахском языке пожелал вам, дорогие друзья, доброго вечера. И пусть все остальное время мы говорили и будем говорить на русском, наших слушателей, уверен, стало больше. Потому мы постарались, чтобы нас поняли и те, для кого казахский родной. Завершая сегодняшнюю программу, постараемся создать настроение, и даже новогоднее, хотя еще 2 месяца впереди. Алматинский дуэт «Ми бемоль» записал на 4 языках песню под названием «Жингл-бек». Почему такое название, узнаем у Олео, алматинского акына и проходимца по родному краю, участника дуэта «Ми бемоль» и группы «Аквафон». Он автор серии интерпесен, в каждой из которых используется несколько языков. Итак, с нами на связи из Казахстана Олео. Здравствуйте, Олео.
Добрый день.
Так кто или что «Жингл-бек»?
«Жингл-бек» – это казахское имя. Я просто искал созвучие в различных языках знаменитой песни «Джингл Беллс», которая, в общем-то, не являлась изначально новогодней, но так стала, у нее удивительная судьба, она стала рождественским и новогодним гимном всей земли. И я нашел несколько созвучий на русском, на украинском и на казахском языках и сочинил как бы такие орфоэпические посвящения этому знаменитому хиту.
Я знаю, что она на 4 языках исполняется.
Да, на 4. То есть на английский, русский, украинский и казахский.
Вы эту песню писали еще на нескольких языках, потому что русского в Казахстане для общения уже не хватает?
Нет, русского вполне хватает. Это один из наших первых экспериментов интерпесен. То есть песен, в которых используется нескольких языков. И мы выбрали языки, которые, в общем-то, достаточно распространены и в Казахстане, ну и, в общем-то, и в странах СНГ. Тем более в Казахстане сейчас развивается 3-язычие, то есть это русский, казахский и английский. Ну и мы выбрали украинский, чтобы как-то поддержать эту страну и показать, что мы помним и любим ее.
А значит ли это, что следующие песни тоже у вас будут полиязычными?
Да, в целом мы продолжили эту серию, и у нас вышло несколько экспериментов, некоторые из которых даже вошли в казахстанскую книгу рекордов «Кинес». Это, например, песня «Дай мне руку», «Give me a hand», в которой слова приветствия звучат на 42 языках.
И на каких же 42 языках можете перечислить?
Ну, это языки фактически всех континентов. То есть мы выбирали и Африку, и Латинскую Америку, ну, естественно, Европа, Азия. И в целом это песня, которая понятна, то есть подавляющему числу землян. Наше приветствие всему миру.
Это очень интересно. Хотя бы фрагмент послушать такой полиязычной песни, Олег, было бы великолепно.
А сейчас, Олео, хочу сказать вам большое спасибо. Олег Белов из Алматы был с нами на связи, соавтор композиции, которую мы сейчас услышим.
Кстати, у нас недавно в университете в рамках мероприятия, посвященному дню рождения нашего института стран Азии и Африки, прошло мероприятие «Русские песни на восточный лад». Это была идея супруги нашего замечательного директора Абылгазиева Игоря Шиналиевича. И в рамках этого мероприятия мы переводили восточные песни, африканские, ближневосточные, русские песни на данные языки. На казахском моя преподавательница Гаджиева Анна Ратмбековна перевела «Ахсамара Жас-Калам». Ой, по-русски сейчас сложно, наверное. «Ахсамара Городок».
Да, да.
Да, и мы с удовольствием спели эту замечательную задорную песню. Также мне посчастливилось перевести оренбургский пуховый платок на казахский язык, но из-за того, что она была немножечко тяжелая, мы не смогли ее спеть.
Оренбургский – это почти казахский, да.
Да, Оренбург, мама,
казахи
вы...
даже говорят «Оренбург», это был столицей, да.
Конечно, да, мы все связаны до сих пор. Вот, и действительно, это был мой первый, наверное, такой опыт перевода песни. До этого я еще переводила стихотворение Джамбыла Джабаева «Ленинградцы, дети мои». Тоже было мероприятие, посвященное Великой Отечественной войне, и мы стихотворение читали на наших национальных языках изучаемого региона. И вот я читала на казахском, и был подстрочный перевод тоже в стихотворной форме. Так что наш институт «Страна Азии Африки» тоже вносит существенный вклад в развитие литературы, переводоведения. Я надеюсь, что мы продолжим нести этот флаг.
Вот такая идея, да, какой-то сборник издать в переводе студентов именно ИСА, вот молодых ребят, молодых поэтов того же Казахстана. Это было бы просто замечательно.
Ну, как мы можем говорить о будущем, если это будущее не будет стремиться изучать языки и учиться слушать друг друга?
Да, без этого будущего не может
быть. Без этого будущего не может быть. Yes, I don't remember so-called December, but it doesn't matter as you are with me. Promise any weather, promise any trouble, promise you and me. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh.
Степь да степь кругом, а путь далек лежит. Но я к тебе приеду, ты лишь только жди. Пусть холодный ветер сводит нас с ума, но тебя я встречу, и пройдет зима. Эй! Жил да был, и не ведал я, что не спать и мучиться, а буду без тебя.
Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Почуй мое прохання, відчуй мої зітхання, як я тут без тебе гину на корню. Що зі мною не знаю, я тебе шукаю, я тебе кохаю, кралечку мою. Жінкой був, не розлучен я. Тільки виїхав за хутор, возвернув коня.
Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Болған маған білмеймін, сені іздеп жүрмін. Мен сені сүйемін, менің жалғызым. Әйелімен болдым, әйелімен айырылмаста едім. Ауылдан шықтым да, аттың басын үйге бұрдым. Жыңғылбек, жыңғылбек, өмір сүрдім деп. Талай таңдаттырып, көзім мөлдіреп.
Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bag, jingle bag, омыр сүртін бәп. Талай таңдаттырып, көзім мөлдіреп. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the fun it is to ride in one horse open sleigh.